Здравствуйте, коллеги. Канал «Точка сборки». И у нас сегодня в гостях человек, который занимается одной из самых таинственных тематик в науке, на этом свете, вообще в жизни. Тем, без чего эта жизнь вообще невозможна. И известная формула Эйнштейна, она привязана именно к этому явлению, которое называется энергия. Энергия может быть невозобновляемой, возобновляемой. Очень много разных таинств. И сегодняшняя наша беседа будет именно об этих таинствах. В том числе о том, что было модой, мейнстримом, парадигмой последних, наверное, уже десятилетий, а именно зеленая энергетика. Под эту парадигму строились и стратегии европейских стран, Америки, Северной России и так далее. И в последние буквально месяцы мы видим, что рушится здание парадигмы зеленой энергетики. Мы об этом будем говорить с Евгением Геннадьевичем Гашо, доктором технических наук, Московский энергетический институт, это национальный исследовательский университет, знаменитый энергетический институт. Евгений Геннадьевич – автор множества работ, которые посвящены этой тематике. Вот одна из свежих, буквально возобновляя источник энергии, водород в энергосистеме, проблемы и перспективы. Рекомендую всем почитать, кто желает углубиться в то, что мы будем обсуждать сегодня. Но я начну, Евгений Геннадьевич, с первого вопроса. Ваш диагноз зеленой повестки. Что произошло? Почему произошло? Почему она стала настолько яростно, даже агрессивно популярной? И что на самом деле происходит сейчас?
Добрый вечер. Спасибо большое, Александр Иванович. Спасибо большое за вопрос. И на самом деле все закономерно. С зеленой повесткой все закономерно. Ровно то, что мы, о чем мы говорили и 5, и 7, и 8, и, наверное, даже 10 лет назад. Можно поднять наши публикации, грубо говоря, 15-го года, там, 10-го даже года. И ровно это и происходит. Поэтому почему она стала столь политизированной и насколько сильно было уделено внимание именно ее в таком очень жестком виде, это отдельно разговор. Это требовало, соответственно, включения различных механизмов, которые позволяли бы развитым странам, ну, соответственно, сдерживать развитие развивающихся стран и всего остального мира, оставаясь лидером, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в частности, та же водородная, как бы водородный промельк, водородный взрыв маленький последних 2-3 лет, и мы об этом написали в нашей книге с моими коллегами, то есть он был обусловлен тремя крупными причинами. Первая причина – это, соответственно, развить технологии. Вторая причина – это увязать прерывистость, неравномерность работы и слабую концентрацию возобновляемой энергетики, увязать ее в сеть. Это можно было сделать на основе того, что водород являлся, допустим, мог бы являться накопителем. И третье, максимально избавиться от российского газа, который страшно тоталитарный, как известно, да, и совершенно неприемлемый. Вот на стыке трех собак хотели сразу, значит, соответственно, здесь прибить, да, трех зайцев, соответственно, поймать. Поэтому вот это было вот так. И что из них было более важно, трудно сказать. Но для нас было важно, что, в частности, и все, что касалось именно этого такого водородного следа, оно было совершенно неисполнимо, ну, просто технически абсолютно неисполнимо, по крайней мере, по 4-5 причинам. Первая – площадь уже существующей, достаточно мощной водородной энергетики, возобновляемой энергетики Европы, она достаточно мощная, это гигаватты, нужно было увеличить всего-навсего в 20-25 раз. Что уже по себе на просто площади столько не хватит. Да? Второе, материалоемкость всех этих сооружений, она гораздо больше, чем материалоемкость обычных атомных и тепловых станций. То есть нужно было просто больше бетона, больше железа, гораздо больше редкоземельных элементов, да, которых и так уже, собственно говоря, в мире нехватка и так далее. В 22 раза. В-третьих, водород, как известно, получается из воды. С водой в Европе уже плохо. И те страны, которые собирались, значит, воды, чтобы из воды делать водород, надо было понимать, что для этого нужно было выпарить, например, Луару. ну, там, или половину Дуная, да, что само по себе даже уже по экологическим последствиям это крайне, в общем-то, опасно, да, да и просто воды такой нету, столько воды нету, то есть вот и столько земли нету, столько воды нету, и столько материалов нету. Мы даже не говорим про деньги сейчас, мы говорим просто про ресурсные ограничения, которые являлись для нас вот очень важными. И когда журналисты спрашивали нас, да, а как, почему же, вот смотрите планы, вот, вот к такому-то году, к 30-му году все, к 35-му году там вот просто будет все невероятно. Мы говорили, мы не можем ответить за какие-то фантазии, которые вот являются политической программой. Это политические задумки, это не технические проекты. Поэтому, собственно, с ними произошло то, что произошло, все это развалено, под разными предлогами считается. В одной версии звучит, а, получилось дорого, б, а, получилось неокупаемо. Поэтому мы тормозим здесь, мы пока здесь завязываем здесь, пока вот у нас ничего, не получается ничего здесь. Идет определенный откат, он бы и так произошел, будь тот президент, не тот президент, все равно бы, как бы, жизнь взяла свое. Миру, первое, нужно больше энергии. Второе, миру нужно больше высококонцентрированной энергии. Если мы потребляем, страна Россия потребляла 6, после рывка, который произошел, и мы действительно стали энергетической сверхдержавой, мы потребляем около 9 тонн на человека, это невиданный скачок. Александр Иванович, вы как специалист в области стратегирования прекрасно знаете, да, что удельное потребление энергии – это стратегический показатель развития державы. 6 тонн человека было, стало почти 9, в полтора раза. Значит, Канада и Европа потребляют 12-14, Канада и Америка потребляют 12-14 тонн, тоже понятно, да, нам тоже нужно по нашему климату бы 12, но хотя бы 9 уже, да. Европа потребляет 4, 6, 8, там у всех по-разному, а Китай потребляет еле-еле 1,5-2, а он тоже хочет 7 тонн. А Индия потребляет меньше 1 тонны, а хочет 6-7 тонн, она же хочет развиваться. А 200 миллионов пакистанцев потребляют 0,5 тонны на человека в год. Это просто энергетическая бедность. Давайте вот сложим хотя бы Пакистан, Индию и Китай. 3 миллиарда и там каких-то 200 миллионов Пакистана, да, с лишним. Ну, то есть около 3,5 миллиардов людей. Давайте умножим на 6 минус 2, на 4 тонны. 3,5 на 4, 14 миллиардов тонн нужно где-то взять. Вот нерешаемая, абсолютно нерешаемая задача. Ее нет. Если вспомнить, что потребление нашей страны – это около 1,2 миллиарда, то есть нам нужно взять где-то 10 потреблений нашей страны для того мира, который хочет совершить этот рывок. Это невозможно. Тогда возникает вопрос, как же быть дальше с той субстанцией, которую вы назвали волшебной, которая действительно является основой жизни, да, основой новых укладов, основой развития, основой рывков и так далее. Ну и понятно, что здесь нужны другие подходы, нужны другие механизмы, чем те, которые существовали до этого.
Евгений, вот давайте к этому вернемся, но надо закрепить нам пройденный материал. Почему при понимании вот этих всех аргументов, технических, физических, по сути, стало возможным подписание едва ли не всеми странами мира Парижского соглашения? Вот как это все соотносилось с климатом? Какую роль сыграл здесь климат и вообще вся тема выбросов? И могла ли эта концепция, которая вот получается настолько полуфейковая, по сути, пропагандистская, политическая, как она могла так долго просуществовать, дождалась даже Трампа, второго прихода? Какие факторы поддерживали вот эту иллюзию?
Ну, это чуть-чуть другую сторону, да, можно очень только коротко пробежаться и сказать, что, в принципе, здесь был политический заказ на такого рода, создание такого рода, значит, стратагемы, да, что вот, во-первых, гигантское влияние, значит, экологическое такое, парниковое есть, оно якобы меняет климат, и давайте все вот сокращаться и так далее, и так далее. Это все три положения, все три неверны. Ну, во-первых, влияние наше 2, 3, 4, 5, 6% от того, что от как бы планетарной энергетики, где-то в каких-то супермегаполисах оно достигает 7-11%, но это очень маленькие кусочки, очень крохотные. То есть понятно, что влияние техногенное, оно мизерно. Другое дело, что оно может запускать какие-то, как считает ряд специалистов, синергетические процессы, да, но тоже это, этот запуск, ну, как бы крайне энергетически, ну, несоразмерен тому, что происходит. Другое, мы же понимаем, там, тот же Гольфстрим несет столько энергии, который греет всю Европу, например, да, а как можно остановить Гольфстрим? Ну, так если он нырнет в результате солености и плотности, соленый, более соленый, менее соленый, если он нырнет вниз, и все, и вот тогда вот произойдет. А когда он нырнет вниз? А когда вот тут что-то намешается? Так, может быть, дело в океане, может быть, дело в том, что океан несет в себе энергии, значит, больше, чем вся, 10-15 метров океана больше, чем вся атмосфера энергии содержит. И вопрос в том, что ослабевает взаимодействие. Океан является мощнейшим аккумулятором всей энергии тепловой, да, и вот это ослабевает взаимодействие, собственно говоря, атмосферы океана. И вот от этого взаимодействия происходит волнение. Не температура средняя растет в большей степени, растут амплитуды, растут экстремальные ситуации, растут экстремальные. А это связано с тем, что ослабевает это влияние, а это связано с гораздо более серьезными процессами, в лице которых и солнечная активность, и скорость вращения Земли, даже крошечные какие-то флуктуации, мы же понимаем, что Земля вращается, и приливы, и здесь все вот это очень сильно увязано. Если внимательно, непредвзято посмотреть, то мы увидим, что так называемая средняя температура наземной поверхности растет, ну, где-то примерно с 1910 года. Вот если так внимательно посмотреть. Она растет, она колеблется, ну, так вот немножко растет. Но не с 70-го, не с 75-го, а с 10-го. И тогда уже потихоньку пошли те процессы, которые позволили нашим великим корифеям, академику Будыко, Николай Федорович Реймерсу, значит, другим великим специалистам физики атмосферы, сказать, что погода волнуется. И тогда уже это прозвучало. Поэтому, ну вот связали два фактора. Было удобно просто. А людям, которые видят эти гигантские изменения, происходящие, в том числе климатические, неприятные изменения, конечно, которые приводят к различного рода катастрофам, да, им легко было, людям, ну, как бы, не хочется говорить слово «впарить», но да, вот, пожалуй, этот «впарить» такую концепцию.
Помрачение.
Да, да. Вот, вот эту концепцию, значит, ее пояснить. А потом все начали молиться вот там на условно говоря, МГИК, который, значит, стал для них иконой. Но надо напомнить, что МГИК – это просто организация при ООН, которая собирает мнения и из тысяч тех моделей и механизмов, которые существуют, отбирает 30 те, которые ей нравятся, и вкладывает это в свой доклад. И поэтому вот это вот 30. И когда говорят, вообще принято, что там это, да, значит, наш, один из наших этих энергетических геростратов говорил, что вот все кто, это же вообще принято, все остальные маргиналы. Не совсем. Вот на самом деле эту идею поддерживает, если так реально посмотреть по, значит, скопусовским и прочим базам, 5-8% ученых. Идею техногенного. И тут как бы много разных вещей. Модели, которые все работают, они все умозрительные, они все построены на всех вот этих коэффициентах непроверенных. И очень сложно говорить о базовой модели, которая бы описывала все. Мы же понимаем с вами, насколько гигантская сложность этого прогнозирования. Но вот было навязано, и все остальные мнения были, ну, как бы ушли из повестки дня, их тщательно затушевывали, эти статьи не брали в журналы. Наши статьи, которые там были посвящены, их убирали даже из российских журналов с российским андеграундом. Ну, разве так можно делать?
Ильич, то есть Россия также поддалась вот этому умопомрачению, потому что мы присоединились, приняли свои,
ну,
стратегии.
Да, казалось бы, странно, потому что мы-то что, у нас-то что, у нас на самом деле, леса, если уж говорить, да, и вообще-то у нас чистая углеродоемкость пресловутой энергетики у нас ниже, чем даже в Германии и в Дании, потому что у нас 23% АЭС, 22% ГЭС, да плюс еще газовой энергетики, да плюс еще ТЭЦ, которые тоже эффективны. Если посчитать удельную эффективность нашей энергетики, да, и с точки зрения ее чистой, скажем так, не то что безуглеродная, а, скажем так, не горючей части, это уже 44%, да, плюс все остальное еще и так далее. Здесь эффективность достаточно высока. Зачем нужно было применять механизм, ну, как бы, посыпания пеплов, значит, пепла на вот это вот? Ну, это тоже было связано с тем, что надо было встраиваться в эту повестку дня, искать свои те или иные решения. Но что касается водородной энергетики, можно я напомню, что значит, ну, мы занимались этим еще в войну, все это было, да, и, значит, там и были, и дирижабли тогда были, и всякого разного рода проработки этого были, и потом в 70-е годы мы активно на этим занимались, и наши атомщики ввели в оборот так называемые высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы, и эти проработки были в 60-е, в 70-е годы, и было принято решение о создании целой линейки таких атомных реакторов, которые бы перерабатывали водород без сжигания сантиметра, кубического сантиметра метана. То есть из метана просто бы в результате такой высокой температуры без топлива получался бы водород любой, зеленый, синий, какой хочешь, чистый. И на этой основе целая линейка технологий открывала возможности. Энерготехнологические системы получения аммиака, нефтепереработки, черная цветная металлургия, дальнее теплоснабжение и прочее, прочее, прочее. Чернобыль, к сожалению, существенно затормозил эту проблематику. Вот. А сейчас она возвращается, и сейчас уже первый из таких реакторов проектируется, и площадка в Татарстане уже определена, и первый блок будет строиться, называются определенные сроки запуска его, что-то около 33-34 года и так далее. И здесь наша страна лидер. Китай здесь кое-что успел сделать, но поговаривают, что тоже существенно с нашей помощью в этой связи. То есть вот это тот пример, когда традиционная энергетика, энергетика высоких температур, работает в той сфере, которая была навязана нам, ну, как бы, вот с точки зрения такой полузеленой повестки.
То есть структура зеленой энергетики была смещена в пользу вот тех самых ветряков и других решений, вместо того, чтобы идти в пользу водородной энергетики, солнечной, наверное.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Честно, да, да, каждая страна для себя составляет энергобаланс, который для нее приемлем. Понятно, что да, значит, в Дании, где много ветра, в частности, в шельфе, да, Дания же прибрежная страна, да, а почему не использовать? Ну, конечно, надо использовать, да, или геотермальная энергия, тоже лидер и пионер в этой связи. Россия, наша Паужецкая станция первая, сейчас Исландия построила у себя, потому что под ногами же гейзеры, ну почему на них не построить энергетику? Молодцы, но они же смотрели на нас, на наш опыт, а теперь будут приезжать нас учить этому, как это делать, ради бога. Да и поговаривают, что ветровые первые станции у нас на Айпетре станция стояла, соответственно, которая здесь вот, значит, соответственно, тоже была один из первых и так далее, и так далее, и так далее. И распределенная энергетика, которая тоже уделяет много внимания, ну вот, распределенная энергетика — это мини-ГЭС, которые стояли на реках, на маленьких, в наших поселках и деревнях. Их были, поговаривают, что цифра достигала десятков тысяч. Вот. И это было тоже основой распределенной энергетики. Почему их заломали? Ну, потому что туда пришел газ, и туда пришли линии электропередач. И это стало удобней, это стало эффективнее и экологичнее. Поэтому перешли на эту систему. Энергобаланс каждой страны отражает ее движение вперед, в будущее, ее структуру экономики, ее природные возможности и так далее, и так далее, и так далее. Но, еще раз подчеркиваю, 4 миллиардам людей на планете нужно больше энергии. И это большая проблема.
А какие пути ее решения для вот этих 4 миллиардов, половины населения Земли?
Ну, здесь путей решения может быть очень много, и это в том числе и нетрадиционные возобновляемые. Мы сами понимаем, что большое количество миллионов людей, значит, в не очень богатых странах Африки до сих пор готовят себе еду на дровах и на биотопливе. И это существует, но это, кстати, не проходит никакую статистику, да? И очень большое, кстати сказать, большую работу делают, в частности, немцы и, значит, соответственно, другие страны для того, чтобы снабдить различного рода возобновляемыми источниками небольшие деревни и поселения, в частности, Латинской Америки, в Африке и так далее. Мне доводилось участвовать в такого рода программах. Да, это потихоньку решает какие-то мелкие задачи. Но вопрос в том, чтобы... здесь эффективности, он упирается, наверное, в такое слово, как соразмерность. Вот какая энергетика соразмерна стране, которая, соответственно, хочет развития, да? Вот что ему нужно делать в том или ином... Вот нет в стране, нет в Пакистане практически ничего, никаких ресурсов. Поэтому, конечно, ей нужно выстраивать на всем, что можно. Но она думает и про АЭС, и обращается к нам за соответствующим трубопроводы и так далее, и так далее. Польша, ну, шикарная возможность, есть свой уголь, вот она на нем и работает, она ничего не закрывает, ничего не выводит из строя, она продолжает сжигать уголь, но просто сжигает его все чище и чище и чище, и чего? Вот, пожалуйста, тот вариант, который соответствующим образом реализован. По этому же пути идет Китай, он делает все возможное, у него то ли 350, то ли 400 гигаватт, гигантская мощность всех возобновляемых источников. Да, они работают с маленьким КПД, с маленьким КИУМом, коэффициентом используемой мощности, но они есть. Зато, по-моему, под гигаватт у него, значит, не под гигаватт, а, наверное, под 1000 гигаватт у него угольных мощностей. Тоже все работает достаточно чисто. Ну что, баланс, все, что можно, все используется. Плюс АЭС уже когда-то было у него 5, а сейчас у него уже через некоторое время будет АЭС больше, чем у нас в России по мощности. Вот все, что можно, все делается. Но тут хотелось бы обратить ваше внимание, смотрите, вот на какую вещь. Энергия нужна разная. Энергия нужна электрическая, самая ценная, концентрированная энергия. А в нашей стране, например, нужна энергия тепловая. И мы потребляем ее в два раза больше, чем электрической. Электрическая у нас где-то примерно 1 150 000 000 130 000 000, а тепловой ровно 2 миллиарда гигакалорий. Полностью, если брать все. Так зачем же тратить на получение тепловой энергии дорогое топливо, да? Поэтому у нас и возникли вот ТЭЦ, комбинированные источники, когда вырабатывалась электрическая энергия, а отходы, теплая вода, там, теплый газ, это шел на нагрев воды и шел в батареи. Это решение, которое, собственно говоря, масштаб этого решения экономит нам 30% топлива. Вот. И вот эти возможности, ну, как бы получение не высококачественной концентрированной энергии, а еле теплой, конечно, здесь можно использовать все, что можно. И это могут быть и тепловые насосы, и биотопливо, и всякого различного рода низкотемпературные процессы. Конечно, это работает, и это есть. И здесь не нужно сжигание, которое идет, значит, вот на такие более сложные термические циклы. Вот в этом есть сейчас определенный, ну, скажем так, не хочется говорить новый уклад, но, может быть, скажем, развитие старого уклада не в ветряках, не в безуглеродности, а в использовании всего потенциала топлива и ресурсов других, которые в них заложены, да? Вот просто вот, к сожалению, сжигая, условно говоря, 100 кубов газа, мы имеем возможность превратить в электричество только треть. Таковы законы термодинамики. Но зато российские инженеры научились использовать еще 40% для отопления. А оставшиеся 30 плюс 40, 33 плюс 40, да, 73, оставшиеся 25-26 улетали в градирни, уходили в речки, в пруды охладители. А его можно использовать? Тоже можно, но только ли оно слабо концентрированное. Его можно сконцентрировать, это тепло, с помощью тепловых насосов или других различных других устройств, и направить на нужды либо отопления, либо теплиц, либо, скажем, вентиляционных комплексов, там еще чего-то, либо для каких-то других нужд, которые вот касаются этого. Не нужно здесь, на этой части, использовать концентрированную энергию. Нужно вот уместно все разделить на свои кусочки. Иначе, и здесь есть большой резерв.
Как бы вы оценили вот по всей карте России, вот этот комплексный подход к использованию энергии? То есть у нас это более-менее однородная ситуация, или, по сути, уже станции есть устаревшие, не модернизированные решения, плюс импортозамещение. Вот какая сейчас структура энергопроизводства, производства тепла, электричества и попутного использования?
Александр Ильич, такие вопросы еще хорошие вы задаете. Тут можно часа три, наверное, об этом рассказывать.
На несколько минут ответ.
Если коротко, конечно, структура такая, какая есть, она сложилась, где-то около 250 гигаватт электрических мощностей, значит, около 100, под 100 тысяч котельных, вот, ТЭЦ, которые вырабатывают и тепло, и электроэнергию. И, конечно, нам нужно больше. Нам нужно больше, нам нужно развивать все. Централизованной системе охвачено едва ли, ну, едва ли 20-24% нашей территории. Надо развивать остальную территорию. А чтобы ее развивать, там холодно, там это удаленные вещи, там нужны энергетические ресурсы, там нужна энергетика. И север Чукотки, и север Якутии, и середина Якутии, и Таймыр, и Воркута, и Сахалин, и Хабаровск, который по площади гигантская территория, там, да, все там. Там нужна энергия, чтобы жить, развиваться, привлекать людей, туризм, валеология, транспортные вещи. Все это требует энергетических ресурсов и новых энергоисточников. Здесь, конечно, вопрос о том, что невозможно построить там либо ГЭС крупную, да, мини-АЭС, может быть, но это тоже очень редкое такое сложное, всегда дорогое решение. Нужно искать комбинированные гибридные схемы каждый раз. И мы старались собрать такого рода материал о реализованных решениях. Есть ассоциация «Зеленый киловатт», которая собрала около 50 таких энтузиастов, которые вот своими ручками как раз вот все это дело, значит, делают. Причем не только на коттеджах или на маленьких домах. Здесь уже включаются и небольшие цеха, и гостиницы. В Сочи уже 4-5-этажные отапливаются полностью от таких систем. Есть примеры на северах, есть примеры, соответственно, в Сибири и так далее, и так далее, и так далее. Ну, кстати, вот это вариант, который мог бы здесь двигаться. Ну, конечно, здесь нужна государственная поддержка для такого рода решений, которые можно было бы дальше тиражировать. Хочу сказать, что многие из этих решений окупаемы достаточно недолго, в пределах 2, 3, 4, 5 лет. Это вполне работает в тех зонах, в которых вот нужно это найти. Но эта задача наукоемкая. То есть каждый раз это не просто притащить китайский котел или там, значит, турецкий тепловой насос, засунуть его в землю, чтобы все заработало. Это каждый раз подумать, выбрать схему, посчитать, прикинуть, посмотреть на баланс, посмотреть на оптимум, посмотреть на режимы и как все это будет работать вместе. К сожалению, вот этот вот институциональный барьерчик мы никак не здесь все вместе не поднимем. На него никто не хочет давать, соответственно, средства. А без этого, без инжиниринга здесь, к сожалению, плохо получается.
Здесь напрашивается вопрос. Еще есть инерция духа ГУЭЛРО? Я имею в виду под этим все-таки инерцию государственной политики, сооружение источников как раз энергоснабжения и тепла в определенных точках согласно плану пятилетнему, создание новой промышленной базы, нового, скажем так, энергосырьевого района и так далее. Насколько рынок последних 30 лет повлиял на подходы к поиску подобных решений? Там, где необходимо создавать новые источники и где необходимо модернизировать то, что есть.
Ну, к сожалению, здесь все плохо. Здесь тоже можно долго говорить о том, что все сломано и ничего не работает. Есть очень небольшие, очень такие частные, сепаратные, частные примеры того, где что-то немножко делается, поскольку возникает определенная потребность. Один из таких, ну, как бы удивительных примеров – это вот Тихоокеанская железная дорога, Эльга, которая вот 600 километров, вот взяли да построили. И там, пожалуйста, уголь возится спокойно и с БАМом соединен, да, и возится еще и в порт на у Тихого океана, соответственно. Вот тот пример, когда, значит, инвестор решил проявить государственное мышление, все это взял да сделал. Вот. Все остальное пока, к сожалению, здесь мы не видим государственной политики, хотя во весь крик, да? Считаем, что это крайне важно. И, к сожалению, энергетическая стратегия, в которую мы пытаемся это вложить, она тоже не несет таких элементов. До последнего времени она вообще была посвящена только исключительно западным рынкам, зарубежным рынкам энергоресурсов, что, конечно же, важно для нашей страны, безусловно, да. Но сейчас мы понимаем, что сейчас появляется некий условный избыток газа и там всего остального, то нужно использовать его внутри страны, увлекая его в цепочки непростого сжигания, в цепочки энерготехнологической обработки с совершенно другими добавленными стоимостями, ну, с многокомпонентными, значит, его использованием, как считал еще Михаил Васильевич Ломоносов, да, не топить ассигнациями, а вот углехимия, газохимия, все это вот делать вместе. А это не окупается впрямую, если не учитывать, как вы правильно сказали, вот эти народно-хозяйственные комплексные системные эффекты. А они в простых бизнес-планах, экономиксах, вот этих, которые нам вброшено было в эти 30 лет, никак не учитываются. Стратегичности, к сожалению, нет. И вы, как главный редактор такого замечательного журнала с хорошим бэкграундом, экономические стратегии, да, вы понимаете, что вот здесь... И сейчас чувствуется запрос на стратегичность. Он пошел. Он прям пошел со всех сторон. И от регионов, которые с этим сталкиваются, и от корпораций. Они видят все, что происходит, что-то неладное. Рушатся все представления. Ломаются все картины. И действительно это требует новых подходов, осмысления того, что происходит. Надеюсь, что мы с вами найдем здесь возможность взаимодействия в рамках вот как раз поиска тех стратегий, которые бы сейчас позволили справиться с кризисом.
Вы упомянули журнал, и вот одну из первых статей, в одном из первых номеров, это уже 27 лет назад, была статья Николая Павловича Лаверова и Александра Емельевича Конторовича, посвященная петле гистерезиса. Именно вот в том уровне энергопотребления на душу населения. То есть, фактически, мы скатились с траектории, которая была задана прежними планами, скатились вниз, потом снова вернулись, но уже идем, сказать, на более низкой орбите, опять же, туда вверх. И, то есть, это тезис о том, что слом институциональной основы развития энергетики, он, конечно, привел к очевидным таким последствиям, негативным. Вопрос... логичен. Вы также упомянули о нашей настроенности на внешние рынки, что важно. Нынешняя ситуация со всеми санкциями, с прекращением поставок энергооборудования, которое мы так как-то умудрились у себя уничтожить, по сути. Насколько вот здесь сочетание полезного и тяжелого? И судьба основных традиционных отраслей, то есть нефть, нефтяную промышленность, газовую промышленность и атомную энергетику. Вот в свете разговора нашего о возобновляемых источниках, какая их ждет судьба в вашем концепте таких гибридных комплексных решений по локализированным источникам энергоснабжения и тепла?
Ну, картина очень пестрая. Вот. Росатом один из тех, из немногих корпораций, которые как бы сам по себе существует, и все его решения, они локализованы, наверное, 99, там, 9, ну, почти что, да. Вот. Ну, есть, конечно, нюансы, там иногда масло, которое вот охлаждается, там что-то приходилось закупать, там сейчас будут закупаться в Китае, например, вот, буквально позавчера проскочила такая информация, но это не критично. По другим отраслям, конечно, есть определенная зависимость такая, где-то критическая, дело полукритическое, есть определенные опасения насчет, значит, зарубежных IT-примочек, различного рода управляющих систем, которые могут включать в себя какие-то закладки там и так далее, и так далее, и так далее. То есть сейчас все это дело активно просмотрено, но сдвигается потихоньку. Да, есть зоны, в которых это 60-70%, к сожалению, не успели додумать, доработать, да, или просто было легче, удобнее взять чужое, чтобы его использовать. Но, во всяком случае, сейчас тот бизнес, который в последние вот, 3-4 года начал эти лакуны осваивать, он, вы же знаете, ну, как бы вопреки Минэконому, вопреки всем банкам, да, то есть и рост идет и идет, вот он идет за счет того, что вот, ну, как бы никакие экономисты не видят этот резерв. Вот, все реализовывается за счет того, что вот все, мы уходим от всех этих, значит, ненужных зарубежных решений, которые, значит, были и не всегда эффективны, а где-то вот успеваем мы сделать это новое. Здесь ситуация движется, и есть определенные векторы, конечно, он существует. Вот, и говоря об энергобезопасности, конечно, есть риски, связанные именно с этим. Вот, но в числе таких рисков, если так их ранжировать, то, значит, в частности, вот на примере там энергетических стратегий регионов, с которыми мы занимались, на первом месте выходит риск ошибочных проектных решений. ошибка проектирования, она будет сильнее, значит, грубо говоря, сказываться, чем ошибка, чем не срабатывание трансформатора с заложенным зарубежным, значит, закладкой. Да? Вот. Поэтому ошибки проектирования дорого обходятся. И тоже из нашей истории мы прекрасно знаем, насколько там вот то, те проектные решения, которые закладывались, они же вот до сих пор спасают нас во многих отраслях. Те решения, которые были заложены в 30-е, например, годы, да? В 40-е, в 50-е и так далее. Сейчас важно вот это вот проектное решение. А здесь именно то, о чем мы с вами говорим, то есть новый инжиниринг, новые кадры, новые гибридные решения, надо не бояться искать взаимодействия, не надо считать там возобновляемая, она альтернативная. Да нет, она не альтернативная, она тоже, она да? дополняющая, она комбинированная, да, ну, что, мы на даче топим, значит, есть печка, которая топится дровами, на той же бане есть, ну, так это же вот тот самый ресурс, который есть. А я попробую протопить эту баню электричеством, это же будет в 16 раз дороже, да, поэтому все это существует, все это работает. Эти решения всегда были, вот, просто обратиться к опыту наших предков, и, собственно, поднять все эти решения, посмотреть, собрать. Это то, чем мы занимаемся, это роль науки, роль образовательных структур, делать учебники на эту тему, делать мануалы и учить этому, в частности, выпускников, тем, чтобы каждый диплом был посвящен четко практической задаче решения ключевых, важнейших проблем города, отрасли, энергетики, малой энергетики или возобновляемых систем. Вот мы на это, по этому пути мы идем.
Эта идея в том числе развивается одним из ваших коллег, Борисом Владимировичем Кудриным, об энергоценозах. Именно соотношение крупной энергетики, большой, малой, средней, вот эти гибридные системы. И мы здесь в свое время как-то уклонились в сторону сооружения именно крупных энергообъектов. Так как так нужно было вот создавать такую более мягкую структуру, стратифицированную. Малые объекты, так сказать, средние, увязанные, сетевые и так далее, то, о чем вы там говорите. Так что я просто это говорю для того, чтобы подтвердить, что наука, и в частности МАИ, энергетическая наука, на самом деле давно и очень плодотворно и убедительно эти все подходы разрабатывала и разрабатывает.
Научный прорыв и школа Бориса Ивановича Кудрина, которого с нами нет, к сожалению, уже там около трех, наверное, лет. Конечно, она ведь и говорила о том, что вот ценоз – это вот та самая система. Есть большие, средние, маленькие. Вот если у тебя как бы равномерное есть количество, сгармонизированное количество больших, средних и маленьких, то это ценоз. А если у тебя слишком много больших, то это перекошенный ценоз. Да? То есть он не система, он как бы, сейчас модное слово, экосистема. Сейчас все используют, кому не лень, там и так далее. Да, да, важный, хороший пример, удачный пример. А мне хочется вспомнить другого профессора, которого тоже, кстати сказать, я встретил в Московском энергетическом институте, но он там читал нам лекции, я будучи аспирантом. Это Игорь Васильевич Бестужев-Лада, которого тоже вы наверняка прекрасно помните. Так вот, у него был клуб тогда, он назывался смешно, «Энергия 2030». И тогда он, социолог, размышлял вместе с нами, технарями, о том, какая будет энергия будущего. Меня всегда поражало его взгляд, ведь он историк, ведь он совершенно чистейший гуманитарий, да, и он прогнозист высочайшего класса, и вы помните Академию прогнозирования, которую он создавал, его вот идеи, которые, о которых он говорил, идеи гуманитария, до сих пор остаются у меня где-то созвучны тому, что он говорил, то он говорил о том, что энергия – это как бы немножко социальное явление, потому что если вдруг, условно говоря, да, цивилизации кроманьонцев мы бы дали сразу ядерную энергию, ну, понятно бы, что произошло, да? До каждой энергии человек должен дорасти, он должен ее освоить с тем, чтобы она вошла, стала ему соразмерной. Соразмерно, и тогда произойдет скачок. Энергия нужна для чего? Чтобы чуть-чуть подняться выше, подняться в развитии, сделать более комфортным, сделать, перерабатывать больше ресурсов, вовлечь в этом, развить в данном случае цивилизацию выше. Вот каждая ступенька энергии, она работает вот именно на это. А когда у тебя ты теряешь это гигантское количество энергии, там тот же мусор мы выбрасываем, на секундочку, это 15% нашего энергобаланса. Мы выбрасываем это и не сортируя. Почему? Ведь это же тоже, это как раз элемент этого социального взаимодействия, как раз элемент ценоза, био- и техноценоза, вот здесь вместе. Я пример сотен японских станций, значит, перерабатывающих мусор, да, в центре Стокгольма, в центре Вены стоят красивейшие сооружения, напоминающие, значит, Луна-парк, детский Диснейленд, это мусороперерабатывающие комплексы, вырабатывающие энергию. Вот пример такого ценоза. И, значит, это есть маленькие кусочки нового уклада. Они не в супертермояде. Его не будет еще 50, 60, 70 лет. Они не в супернакопителях, о которых мечтала Роснано, и якобы вся решение с ВИО решится. Не решится. Невозможно накопить мегаватт в кармане. Это только ядерные реакции. Невозможно. Плотность энергии невозможна. Значит, нужно все маленькие, всю вот эту маленькую палитру энергетических устройств вовлекать вот, и делать ее соразмерной нашей жизни. Это, кстати сказать, серьезная научная задача. Мы готовы посвятить ей и дальнейшие годы жизни и работы. Это важная задача. И, конечно, мы приглашаем к этой работе всех, ну, как бы, кто за это завязан. Хочу выразить вам благодарность за то, что ваш журнал посвящал этому немало материалов. Это то, что вы так вот последовательно в этой связи двигались, как раз приучая людей к стратегированию. Это много значит.
Знаешь, спасибо за добрые слова. Я даже готов их подтвердить. Цитаты одного из первых авторов, которые, когда журнал вышел, это был конец 90-х годов, первый номер, и он сказал, что в наше время такие слова, как инновация и стратегия, они очень неприличные. Но мы дождались, когда это произойдет, и, очевидно, вот вы трудами на своей Ниве, и мы трудами и совместно, получается, готовили время, когда даже наступит время не правильно торжества этих слов, а на самом деле наступит время даже профанации этих слов, потому что теперь стратегиями называется десятки тысяч документов, которые таковыми не являются. Но это, видимо, неизбежная эволюция. Но последний вопрос. Понимая, что есть некое время слушать и когда осмысливать наш разговор любому зрителю, вы упомянули Игоря Васильевича Бестужева-Ладу. Мне посчастливилось с ним плодотворно сотрудничать многие годы. Но впервые я его услышал в 1979 году во время публичной лекции в Доме культуры МГУ. Я был потрясен вот его совершенно восприятием будущего. Потом в 1986 году он выступал с лекцией в ЦМИ на предмет 32 проектов социально-экономических, технологических, которых нужно вести в стране. Это была невероятно вдохновенная лекция. И было понятно, что, ну, помните, там была коммерческая программа научно-технического развития сделана. Это вообще огромный, возможно, вершинный труд всех, кто планировал развитие народного хозяйства, после которого перешли к рынку в итоге. И вот он рассказывал об этих подходах. Это были комплексные решения, проработанные, соответственно, 32 группами специалистов на все эти темы. И потом, подходя к идее лучистого человечества, идея лучистого человечества, она восходит к Циолковскому, но на самом деле вот эту идею энергии будущего Игорь Васильевич нес именно вот в этом аспекте. Это не просто философия, это антропология. А за антропологией стоит какой-то базис. И в 2007 году был даже сделан проект с его очень активным участием, фактически он был идеологом проекта, это «Россия 2007-2017». Когда сейчас пересматриваем эту книгу, похожую на вашу, вот такую же компактную, по 9 факторам, на основе модели стратегической матрицы, был сделан прогноз, в том числе и по энергетике. Так что эта работа продолжалась, и мне особенно приятно, что вот так неожиданно, случайно в разговоре мы вспомнили Игоря Васильевича. Но было бы логично последним вопросом нашей беседы, соответственно, сделать вопрос прогнозный. Вы упомянули, и это очень, мне кажется, важная мысль, что мы с 6 до 9 тонн, так сказать, на душу населения совершили рывок, который, мне кажется, даже в общественном мнении, даже в научном, даже не осознаваем. Мы только знаем, что вроде нормально все с энергобезопасностью, вот в целом, дальше можно не углубляться, но это колоссальный рывок. Многие другие параметры, они как-то пляшут совершенно в инерционных диапазонах. Вот ближайшие, ну, давайте, 35-й год, то есть десятилетие, насколько мы можем повысить такую вот энерговооруженность на человека, понимая, что сейчас 9, соответственно, 12-14, Канада, США, Европа, понятно, кто там плетется сзади, Пакистан, Индия, Китай, что мы можем здесь реально для себя поставить как вполне ожидаемое состояние, потому что будет больше энергообеспеченность, будет лучше благосостояние, будет выше качество жизни и, в общем, мощь страны. Вот мы способны еще на один такой рывок превращения, условно говоря, плюс 3 тонны за 10 лет.
Хороший вопрос, очень хороший вопрос. Прямо хочется об этом подумать и говорить.
Это одна из наших следующих передач подробно.
Да, конечно.
А сейчас вот ваше видение.
Мы видим возможности для этого. Это значит еще там 15 городов размером с Липецк в районе между Новосибирском там, и Туруханском, да? Значит, еще пару миллионников выращенные, скажем, тоже, да, из Липецка, из 500-тысячника, да, еще пяток городов по 50-100 тысяч вокруг мест переработки ресурсов в Якутии, значит, на Таймыре и прочее. То есть это рост городов. И мы видим вот несколько типов таких поселений, которые вот могли бы возникать на нашей территории нашей страны. Это, значит, естественно, 5 типов мы видим. Первый – это вот как раз переработчики ресурсов, в частности, вот Эльга, да, это вот, значит, север, получается, Якутии и Чукотки, там, где новые ставятся ритмы, да, плавучие станции, переработка ресурсов. Второй тип – это транспортные. То же самое, вот Северный морской путь может сочетаться с несколькими вертикальными полосами, с тем, чтобы он стал такой некой такой условной расческой, да. И здесь везде на этих всех меридианах нужны точки, где будет электричество, чтобы электровоз ездил, да, или там тепловоз, чтобы газовоз, чтобы там был газ. Вот это транспортные точки, у них своя энергетика. Третий тип точек – это военные, оборонные. Наши станции «Лепесток» и, значит, «Трилистник», значит, да, значит, на северах и прочее. Это все шикарно, так отлично сделано, абсолютно надежные вещи, но таких станций нужно 50, это энергия, соответственно, да. Четвертый тип – это отдых и валеология, лекарства людям. Люди готовы лететь, и эти годы показали, что просто все российские, значит, туристические направления взлетели просто колоссально, да, даже при тех безумных ценах, которые есть. Значит, людям недорого надо прилететь и поселиться относительно недорого с горячей водой. И потом вокруг тебе, пожалуйста, орехи, значит, кедр, значит, травы невероятные совершенно. Камчатка, ну, прочь, все там же просто невероятные красоты и то, что полезно для организма. Что нужно? Долететь, добраться недорого, а это энергия, и там, чтобы была горячая вода. Ну, это что, серьезная задача, что ли? Это там супернаучная задача? Да нет, это просто техническая задача, которую нужно решать. Это четвертый тип поселений. Сколько их нужно? Да их нужна 1000. Их 1000 нужна. Я тоже сейчас могу вспомнить еще десятка три примеров. И пятый – это вот как бы все остальное. Там где-то у нас водород из-под земли идет, кстати сказать, природный, не надо воду с электролизом тратить. Где-то еще какие-то вещи есть, где-то там что-то какие-то еще. То есть пятый тип поселений – все прочие. Вот 5 типов поселений, которые должны еще на шаг приподняться. И на это нужно еще 3 тонны. А может быть и 4. Ну, нам хватит 3-4 на самом деле, да? Но это же мы с вами видим, это новая сетка, это новый каркас развития страны. Вот на это, ну, как только появится точка, где, ну, как бы теплая вода, недорогая электроэнергия, так сразу вокруг нее в этом лесном кусте возникнет экономика, иная экономика, где все синергетические эффекты будут отработаны. Если точек по дороге 5, они сложатся в 1500-километровую железную дорогу, которая вот, значит, еще раз возникнет, да, не потому, что там Авдалян ее построил сам по себе, а потому, что вот еще мы такую наложили, да, то все, мы же проницаемость по-другому уже у нас возникнет, и мы сможем сократить время движения здесь. Не та ВСМ, которая вот Москва-Питер, да, или там Москва-Сочи, ну, тоже нужны, конечно, но тут уж как бы и другие существуют вещи. А там-то вообще ничего нет. Там что, просто невероятное. 0,03 человека на квадратный километр. У нас плотность между регионами различается в 1500 раз. Плотность населения между регионами нашей страны. Ну, так понятно, чем надо заниматься здесь. Мы видим этот рывок. Мы готовы вкладывать в него наши интеллектуальные и эмоциональные усилия. Большое спасибо вам за этот вопрос. Мы посчитаем, сколько нужно, и готовы будем это, значит, вкладывать в государственную политику.
Дорогие жители канала «Точка сборки», у нас сегодня состоялся, как мне кажется, захватывающий разговор. Формально он должен был быть посвящен энергетике, но реально он оказался и глубоко философским, и романтическим, и расчетным, и даже содержал такие моменты изумительные. Мы вспомнили Бориса Ивановича Кудрина и Игоря Васильевича Бестужева Лада, в общем-то, наших великих мыслителей, мыслителей в этой части. А самое главное, что мы ощутили вот этот пульс мысли, которая в школе Московского энергетического института уже существует многие-многие десятилетия, опирается на инженерную, энергетическую школу вообще русской науки на протяжении веков. И тот оптимистичный и реалистичный настрой нашего собеседника Евгения Ивановича Гашо, мне кажется, вселяет в нас какую-то особую, особую лучистую силу. То, о чем говорил как раз Бестужев Лада, это лучистое человечество. И разговор глубоко оптимистичен. То есть мы можем все это сделать. Нужно, как в той самой формуле, чему равна энергия у Эйнштейна, масса у страны огромная, территория. Народу, может, еще не очень достаточно, но справимся и с этим в этом веке. Ну, главное, чтобы просто скорость нашего света, излучения, мысли, действий, она так не просто была в квадрате, а, если угодно, в кубе. Она зависит именно от...
И сочеталась вместе с массой и количеством населения. И умножала и то,
да,
и другое.
И чтобы это все было гибридно, комплексно. И чтобы мы, решая одну задачку, не забывали, что нужно параллельно и заниматься другими задачами. Тогда победим не просто однозначно, но победим быстро.
Вот спасибо, Александр. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
Иначе, всего доброго. Надеемся, до новых встреч. Всего доброго.